Здравствуйте, друзья! Мы с вами очередной раз, много сотен раз мы с вами встречались, и вот очередной в пятницу мы встречаемся, 17 число, то есть 25, через неделю, 24, да? 24 будет очередная пятница, мы будем в отъезде, и я не очень знаю, получится ли у нас вот со стримом. Ну, или, может быть, мы так часок там постримим, потому что мы будем в это время где-то в окрестностях Сан-Диего, и поглядим, как там вообще все это дело пойдет. А пока суть до дела, мы должны дать ссылочку, мы должны дать, друзья, ссылочку тем, кто у нас в Телеграме, дадим ссылочку на наш стрим. Ну-ка, где там у нас народ? О, дадим им ссылку, и они уж там как хотят. Все, во всяком случае, я свой долг телеграмный выполнил, а мы с вами теперь вот потихонечку будем собираться и в обычном нашем таком режиме работать. Вот я не вижу, чтобы кто-то что-то написал, но уже вижу, что 55 человек влились, 58. И у нас уже 8 лайков есть. Друзья, на лайки не скупитесь, денег не стоит. Вот, вот уже первое сообщение. Говорит, приветствую, говорит, вас. Не сказал откуда. Сказал, что от имени и по поручению Футбольной Федерации. Так, из Петербурга. А в Петербурге сейчас, друзья, вечерок. Это у нас 11, а в Петербурге... Это 11 утра, а в Петербурге 10 вечера. Представляете, друзья? Так, у людей 10 вечера, а они тут, значит, удобненько так расположились, значит, и в стрим. Вечер добрый из Москвы. Вот, вот уже обе столицы подключились. Из Нью-Йорка. Ну, это Нью-Йорк, это, друзья, столица всего мира. Так что третья столица. Добрый вечер, привет. Из Казани, понимаю. Казань, это, друзья... Почти родина. Ну, в смысле, родина у меня Москва, но в Казани я в аспирантуре учился. Вот, так что, как бы, такой значимый в моей судьбе город. Так, из Анталии. Вот в Анталии не был. Из Анталии, да. Но у нас зато есть в большом количестве разные Наталии. Вот, Анталии и Наталии. Вроде бы, знаете, звучит похоже, а совершенно не обязательно общий смысл. Но хоть что-то, друзья, хоть что-то. Что же, если уже Анталии нет. Из Стамбула. Что-то у нас в Турцию все рванули, я смотрю. Из Днепра. Тоже Оксана там у нас окунулась. Значит, в ночное время. И оттуда подает сигнал. Так. Из Владимира. Друзья, вся прям история Отечества на нас. Тут вот из Владимира. И снова из Питера. Из Алма-Аты. Вот Анатолий Кузьмич из Алма-Аты, понимаю. Так, из Стокгольма, друзья. Ну, конечно, и шведа воевали, тоже было. Тем более там Питер рядом, да. Отсель грозить мы будем шведу. Помните, как он? Государь-то, император. Так, да. Вот и грозят. Я не знаю, кто из них теперь кому грозит больше, я не знаю, но вот так. Да. Так. До Анталии прожил 36 лет в Казани. О, это по-нашему, это я понимаю. Приветствую из Москвы. Только отписался в теме про ремонт сортиров, а тут оповещение о стриме. Ну, видите, как бывает, значит... Да, друзья, те сортиры, которые у людей в голове, вот их отремонтировать совершенно невозможно. Понимаете, это наши такие сортиры встроенные. Они там сидят, вот и ничего сделать нельзя. Ну, не, но можно похихикать. Можно похихикать, друзья, и если можно похихикать, а что не похихикать? Вот, вот я и похихикал. Так, иерусалимцы тоже смотрят. Но... В смысле, что живут в Иерусалиме, я так понимаю, да. Че же, хорошо, тоже, да. В каком универе в Казани учились дядя Миша? Я в аспирантуре учился, не в универе. Это исследовательский институт в структуре Академии педагогических наук СССР. Ну, сейчас, наверное, она, эта структура там называется Академия педагогических наук, там, Академия образования, по-моему, сейчас называется, Российской Федерации. А тогда была СССР, и вот в городе, там было 15 институтов, по-моему, и вот в городе Казани находился один из этих 15 институтов исследовательских, который занимался вопросами профессионального образования. И назывался «Педагогики и психологии профессионально-технического образования». И вот я там, значит, был аспирантом у директора, директора института Мирза Исмаилович Махмутов, большой человек. Он был вот, значит, моим научным руководителем. «Вечер добрый» из Москвы, из Севастополя, так, из Карпат. Ага. Вы знаете что? Я бы, конечно, я, может, небольшой филолог, но в данном случае я бы сказал, что с Карпат. Привет, с Карпат, с гор, с Кавказских гор, с каких-то там, я не знаю, Валдайской. Нет, но я бы сказал с Карпат. Видите, какая путаница, друзья? Как вот туда попадаешь, в ту местность, сразу не поймешь, где с, а где на, а где вы. В общем, такая зона магнетизма такого лингвистического. Что там по принятию бюджета ДИВИ-2021? Ну, пока ничего нет. Пока что приняли только военный бюджет. Там на 770 там, миллиардов долларов сделали военный бюджет. Надо сказать, что там была попытка со стороны республиканцев впендюрить в этот военный бюджет требование санкций против вот этого потока. Два, там, да, вот это вот, вот нефть, что там, газопровод, нефть, газопровод, который в обход Украины идет, и, ну, и вот там шла такая борьба, чтобы не включать это дело в законопроект, поскольку к обороне отношения не имеет, вот, и, в общем-то, такое чистое политиканство, то есть, никак не связано с реальными какими-то вещами, просто так выйти куда-то на трибуну и что-нибудь такое сказать. Вообще, люди, которые там в Сенате и особенно в Палате представителей, вот эти особенно, делятся на две такие очень отличающиеся группы. Одна группа – это законодатели. Ну, то есть люди, они практически все с юридическим образованием там, это люди, которые работают, так сказать, над законами. Или, мы бы сказали, занимаются законотворчеством. Они придумывают всякие законы, поправки и всякое такое. Вот. А есть люди, которые занимаются, как бы сказать, как это назвать-то, шоумены. Вот они выйдут впиндюрить, значит, туда свои какие-то вещи, не относящиеся особо ни к чему, кроме к тому, чтобы вот выйти и встать в такую позу. Короче, с позой у них не получилось. Нам говорят, с наступающим. Ну, конечно, друзья, как наступит, уже все. Когда наступит, уже поздно будет, правильно? Надо сейчас поздравлять. Здравствуйте, с сахалинским добрым утром. Так прям хочется сказать, как в кино, уже лучше вы к нам. Вот. Хотя я понимаю, что Сахалин, ну, конечно, это тихоокеанское такое все хозяйство. Оно и с той стороны, и с этой довольно похоже выглядит, надо сказать, вот эти леса и рельеф местности и так далее, очень похоже с обеих сторон океана. Так что мы с вами фактически земляки, просто по разные стороны одного океана. Так, в Греции бывали, Михаил? Нет. Что скажете, как относитесь к древней нации? Ну, древняя нация исчезла как бы давным-давно. То есть, то, что там те, кто сейчас в Греции живут, к древней нации никакого отношения не имеют. То есть, это совершенно другой народ, с другим языком, с другой культурой, генетически абсолютно другой. Это потомки варваров, которые захватили древнюю Грецию. То же самое, что и итальянцы, это потомки варваров, которые уничтожили римскую, древнеримскую цивилизацию. Поэтому как же, какая же она тут... На древнюю нацию ну никак не тянет. Вы посмотрите, вот что произошло в Греции Если вы посмотрите на памятники истории, архитектуры и так далее, то вы увидите, что в общем-то вот как вот от той древней нации ничего не осталось, вот так ничего, собственно, и не появилось особо новенького-то. Понимаете, вот вы можете ходить и смотреть осколки оставшегося от древней нации, но ее нет больше, она ушла. Понимаете, совершенно другие люди. Свет, здравствуйте, Свет Михаил Петрович. Да будет свет. Вот, хорошо. Так. Привет из Минска. Минск хорошо. Так. И Минску там передавайте, скажите, от Михаила Петровича, там, всем, кто помнит. Сегодня парламентарии отклонили последнее предложение демократов об миграционной реформе. Неужели демократы действительно хотят, но не могут что-то изменить? Кто отменил-то? Наверное, парламентарии, да, вот этот вот. Ну, но послушайте, хотеть ты можешь, но надо же иметь большинство. Чтобы закон принять, надо же иметь большинство. И у них большинства-то особо нет, у них вот там 50 на 50. Ну вот как быть? Значит, поэтому... Они пытались через бюджет провести какие-то вещи, которые, ну, им уже два раза сказали, что так не пойдет. Да? Они хотели через финансовые такие вещи, но дело в том, что, конечно, решение вопросов с иммиграцией требует некоторых расходов. Да? То есть, допустим, если мы хотим, там, скажем, ну... даковцев, да, легализовать, там, 700 тысяч человек, значит, мы должны там потратиться на какие-то административные процедуры и так далее, И, может быть, нам на это нужно, там, я не знаю, полмиллиарда долларов, например. И, конечно, эти полмиллиарда долларов – это вопрос, относящийся к бюджету. Но что парламентарий им говорит? Он им говорит: ребята, включить в бюджетный вопрос какие-то вещи – можно только, если они непосредственно относятся к бюджету. А косвенно к бюджету практически все относится. Понимаете? В частности, вопросы иммиграции косвенно относятся к бюджету. Но не прямо. И это то, что им парламентарий сказал сначала, когда они хотели большую реформу. Потом они уменьшили. Им парламентарий сказал, ну оно не стало от этого больше соответствовать. И тогда демократы сказали, мы еще сейчас уменьшим. Но дело не в количестве, а дело в совместимости. Понимаете, вот есть, это не важно, вы тонну принесли материала, который машина не принимает, или там полтонны, или 300 грамм, но вот эта машина, вот этот материал, оно не работает с ней, понимаете? Вот, поэтому это было понятно, что парламентарий им откажет. Если это то, что произошло, я просто не видел этого в новостях, но это небольшая новость, это все было известно заранее. У них таки действительно нет большинства, но подождите, это не только у них нет большинства, вот у Трампа не было большинства. То есть первые два года Трампа у него было большинство в обеих палатах, такого, которого у этих нет. Но оно тоже не было достаточным для того, чтобы было 60 голосов, да, у него было 52. У демократов сейчас 50 на 50, у Трампа было... 52 на 48. Но 60-то у него тоже не было. Поэтому вот все, что ему удалось за эти два года, это реформа налоговая, которую можно было, как бюджетный вопрос, да, можно было провести большинством только республиканцев. Вот они ее провели, а все остальное им не удалось. Они пытались иммиграционную, им не удалось. Они пытались... Обамакер реформировать им не удалось. Они пытались там, я уже не помню, что там еще. Все, что пытались, все не удалось. Кроме налоговой реформы, которую можно было простым большинством. Вот и все. Это обычное состояние. Это не то, что, знаете, как это... Как же так? Да вот так. Это у всех так. В этом смысле Байден абсолютно не исключение. И демократы. Привет из Черкесска. Начинаю думать, может быть, в Черкеске все ходят в черкесках. И, может быть, там есть красивые черкешенки. Вот просветите нас, пожалуйста, пока мы тут в канале, вы напишите про черкесский и про черкешинок. Здравствуйте, дядя Миша. Расскажите о NPVIC. Насколько он реален? А вы какую-нибудь любую другую аббревиатуру из 5 букв мне дайте, я точно так же не буду знать, о чем речь. Словения на связи. Словения, хорошо, друзья. Вот мы не были там долго, но нам там очень понравилось, хочу вам сказать. Особенно вот Любляна, вот там центр Любляны, просто райзи, ну, невероятно что-то. У вас недавно вышло замечательное видео про друзей. А в вашей жизни были настоящие друзья в юности и в данное время? Ну, хочется надеяться, что да. Ну, чего же. Еще раз, это не пожизненно. Понимаете, у вас могут быть там друзья, но на каком-то этапе вашей жизни потом что-то происходит, появляются другие друзья. И я вот столько, сколько друзей у нас было, и я им признателен каждому в отдельности и всем вместе за то, что они когда-то были, даже если сейчас у нас нет там тех отношений, которые когда-то были, но они же когда-то были. Я вот признателен за то, что в моей жизни были эти люди. Приветствую, Михаил Петрович. Бишкек на связи. Вот где не был никогда. Вот так, так вот не был, друзья, не был в Бишкеке. Я уж не знаю, когда-нибудь попаду ли я в Бишкек. Сегодня в РФ Центробанк, аналог ФРС в США, поднял ключевую ставку до уровня 8,5%. Ни хрена себе. А что сейчас в Штатах в целом в плане инфляции? Ну, в целом, как бы, явно происходят инфляционные процессы, которых раньше, ну, то есть они раньше были, но не было так заметно, не было такого обострения. Вот сейчас оно обостренно. Вот пишут все время заголовки, что в следующем году вот уже предприятия готовы резко повышать зарплату, потому что дико не хватает людей, дорожают продукты. Вообще официальная инфляция, она исключает недвижимость, но включает автомобили, включает бензин. Вот, достаточно, в общем-то, прилично. Говорят, что, ну, как бы официальные всякие органы, они говорят, что это связано с проблемами в, ну, с доставкой, да, там, с транспортными делами, логистика. Говорят, что связано с тем, что люди не хотят работать в таких, на таких рабочих местах, где нужно с другими людьми общаться, коммуницировать. Связано с тем, что вообще многие люди ушли с работы, потому что не хотят больше работать. Не только пенсионеры, но и там и помоложе. Кроме того, сейчас какими-то рекордными совершенно масштабами люди увольняются с работы с тем, чтобы уйти на другую работу. То есть каждый месяц там вот по 4, 4,5 миллиона человек сами уходят, чтобы куда-то перейти. Каждый раз это происходит с повышением зарплаты. Просто так никто не увольняется, чтобы пойти на меньше, понимаете? Поэтому вот оно так вот все это влияет. Все это влияет. Ну, посмотрим. Посмотрим. И плюс ставка низкая. Вот, да, процент. Значит, поэтому говорят, что надо бы приподнять, чтобы бизнес не так бумировал. И, соответственно, так. Ну, друзья, мы посмотрим. Ну что я могу сказать, кроме того, что мы наблюдаем с большим интересом. Бишкек. Так, значит, какой способ иммиграции считаете лучшим для семьи с двумя детьми? Для семьи с двумя детьми. Ну, в идеале, например, там, скажем, папе дают работу в Соединенных Штатах, там делают ему рабочую визу, он приезжает, там, скажем, в Facebook, ему кладут зарплату 450 тысяч в год, и там через год у него есть грин-карта и так далее. Вот это замечательный совершенно способ. Ну, похуже, допустим, папе или маме делают адвокаты, значит, грин-карту через, скажем, одаренность некоторую. Может быть, мама поет, а папа, может быть, дирижирует, или все они там какие-то суперпрограммисты там какие-то. Вот, и они приезжают в США, работы у них пока нет, того всего нет, но во всяком случае есть грин-карта. И есть такие очень комфортные, есть способы иммиграции. Вот. Можно, если там, скажем, из хорошей страны, откуда-то вот ему там приезжает по беженской иммиграции, сразу их на велфера приходят, дают медицину бесплатную, фудстемпы дают, и они себе вот в такой синекуре, еще на кеш где-нибудь там подрабатывают, и так бывает. Понимаете, надо смотреть, что за папа, что за мама, что за дети, образование, владение языком и так далее, и так далее. И я вас уверяю, что если вы возьмете, там, скажем, 100 разных семей, то может оказаться 10 разных способов иммиграции, которые эти люди предпочтут. Разных. Да? Один, другой. Вот, поэтому... То есть, может быть, конечно, там 90% скажут, что они хотят на велфер, я не знаю. Но это же такой, знаете, момент. Зависит сильно от... Томми, мальчик, я с тобой. Там кто-то в дверь звонит, друзья. Томми волнуется. Он у меня тут в будке сидит. Из Киева нам пожелание. Какой Новый год запомнился вам больше всего? Я на самом деле записал сегодня видео. Я ехал в офис. Там мне смс пришла, что посылочка. Я думаю, поеду-ка я в офис, заберу посылочку. И вспомнил. И по дороге я рассказал историю, как мы прожили год в США. А приехали мы... примерно 1 декабря, что ли, какого-то числа, в самом начале декабря. Ну и первый месяц, а ну молчи, первый месяц мы, я не знаю там чего, а потом уже год прошел, и вот был Новый год 92-й, 30 лет назад, и нам подарили от государства, как бедным там иммигрантам, подарили такую здоровенную коробку. Светочка, кто там? Спринклер нам чинит. Свет, ты помнишь, как нам коробку подарили на Новый год? 30 лет назад. Когда мы только в Америку приехали, нам подарили на Новый год такую большую коробку, то ли от велфера, то ли от кого. Такая была здоровенная коробка. Ты не помнишь?
Я помню, конечно. Да? Мы еще заказывали компьютер, чтобы нам подарили.
Вот. Вот, да, мы там была анкета, говорили, расскажите, что вы хотите, и мы заполняли про компьютер. А потом дали какие-то коробки с сериалс, там, с какими-то, я не помню, там, чего, ну, большая коробка была. Вот я рассказывал, еще не повесил, но вот я, значит, повешу. Так, Запорожье на проводе. О как, Запорожье-то. Привет из столицы пряников и самоваров. Друзья, это Тула. Так. Там это Тула, а там еще и Дуло, да, там же не только пряники и самовары, там еще и жахнуть может, в случае с чего, оружейники там, эти самовары с пряниками-то делают. Автоматизатор на Java ломает голову, куда лучше иммигрировать. Действительно, в Канаду, где проще им иммиграционные программы, или в Штаты, о которых всегда мечтал. Что подскажете? Не, ну послушайте, идите туда, где можно, да, то есть, допустим, вы попадаете в Канаду, и вы уже там, вы уже в англоязычной среде, вы уже среди нормальных людей, вы уже живете как человек, и все такое, и это не мешает вам никак мечтать о Соединенных Штатах, то есть, там, через 3 года, сколько там, 4, получите гражданство канадское, потом... значит, можете с ним работать в США сколько хотите, вам не нужно для этого ни грин-карты, ничего, с работодателя американского, кто вам офер даст, поехали в Америку, там легализовались потом, это уже следующий момент. Ну, конечно, если у вас нет ответа на вопрос, как вы попадете в США, а есть только мечта, то уже лучше, я даже не хочу сказать, синица в руках, чем журавль в небе. Канада — это не синица. Канада — это уж не хуже всякого журавля, я вас умоляю. Так, в общем, такая тоже довольно крупная, хорошая птичка. Вот. Большинство людей, подавляющее, попав в Канаду, даже мысли бы не было еще потом в США ехать. Смысла нет особого. Так что, Михаил, как вернуть те эмоции, которые были в детстве? Прям хочется в этот момент сказать, а надо снова впасть в детство. Да? Как вернуть? Раньше трава была зеленее, газировка слаще, и чувствовалось приближение Нового года, а сейчас будто все чувства отмерли, как прижженные бородавки. Образно. Я вам скажу, тут есть два пути. Значит, первый путь – вернуться в детство, впасть в него. Да? Не очень хороший путь, не очень. Такой, как бы, минимализм такой жесткий, жестокий. А второй путь – дайте еще немножко времени, обернитесь назад, посмотрите, где вы сейчас находитесь, только немножко из будущего, и скажете: «Боже, какая была зеленая трава, какая была сладкая газировка». Значит, какая была, я извиняюсь, потенция и какой был потенциал, понимаете, к этой потенции. И, в общем, неплохо будет, просто немножко, еще немножко надо пройти по этой дорожке, чуть-чуть. Как вы выстроили барьер против негативных людей? Влияют ли они на ваше настроение или вы их даже не замечаете? Я не выстраивал барьер, но... Оно как-то само по себе построилось. Я изначально был очень чувствительный, такой тонкокожий, так скажем. Но поскольку жить надо, и есть приоритеты, и эти приоритеты находятся за пределами тех эмоций, а надо все-таки, ну, вот, да, допустим, вот женщины там меня легко поймут, да, то есть у тебя, может, какие хочешь эмоции, но дети должны быть накормлены, правильно? Там... Значит, надо сготовить, надо прибрать, надо в магазин сходить и так далее, и так далее. Тебе не до философии особой, надо жить. Вот, вот так и люди, которые в бизнесе, они тоже так, они чего-то делают, и у них есть приоритеты, и всякая ерунда, которая там прилетает, она неизбежно прилетает. Вы не можете прожить жизнь в стерильной какой-то лаборатории, понимаете? Стерильность – это специально созданное условие, в котором никто не живет. Они там пришли... И дальше ушли к своим какашкам, микробам там, и всякой гадости, вирусам, понимаете? Поэтому жизнь не может быть стерильной. Поэтому вы начинаете потихонечку понимать, начинаете привыкать. Потом вы начинаете понимать, что не бывает, как бы сказать, что это атрибут. Вот, допустим, ты хочешь быть кем-то. Ты уже действуешь на нервы большому количеству людей. Ты хочешь быть вообще там самый-самый, там, я не знаю, там, эстрадный певец. Тебе нужна охрана? Даже если тебя не зарежут и не стрельнут, но лоскуточек оторвут, или там, я не знаю, сумасшедшие глаза выцарапают, и так далее, и так далее. Вы не можете без охраны. Это уже, ну, часть жизни, понимаете? Вот, допустим, вы хотите быть президентом России. Представляете, вот вы президент России. Многие хотели бы быть президентом России. Но вы же никогда в нормальный туалет-то не сходите. Понимаете? Потому что за вами там этот будет какой-то биотуалет, и тут же будут уничтожать, чтобы, значит, иностранные разведки не узнали, есть ли у вас глисты или там что-нибудь еще про химический, так сказать, состав того, что из вас выходит. И бактериологический тоже. Понимаете? Это часть жизни. Вот хочешь быть президентом, ходи в биотуалет под охраной. Под охраной, потому что могут пробраться и туда. Понимаете? Ну так вот. Да. Просто ты принимаешь реальность. Это вопрос принятия реальности. Ну, нельзя же жить в таком мире, где реальность отторгается. Ну, так долго же ты не проживешь. Как вы выстроили барьер? Вот так он сам по себе тихонечко. То есть ты начинаешь его замечать, ты начинаешь его понимать. Он есть, но просто ты... Наступаешь на грабли, потом думаешь, это же грабли, потому что вообще на них наступил, а почему я не обошел, а можно ли без грабель, понимаете, и так вот уже научаешься там между ними. Прораб, не заболел ли ковидом? Ну, я такого не слыхал, я думаю, что он вакцинированный вообще-то, мне даже трудно себе представить, что прораб и его курочка могли бы быть не вакцинированными. Одну секундочку, друзья, сейчас подойду. Да, у нас тут, знаете, кто-то спрашивал там вот в другом каком-то стриме, там был вот разговор, что вот, мол, как же там люди, которые трамписты, и вот они, не болеют ли они ковидом чаще остальных там или что-то такое. Я говорю, у нас все трамписты вакцинированы. Я знаю вот одну пару, но у них какие-то свои соображения, там, не знаю, что. Остальные все вакцинированы. Вы что? Они впереди нас побежали вакцины делать. Мы за ними не успевали даже, как у них пятки сверкали. Какие из штатов считаются более безопасными в плане погодных явлений? Я даже не понимаю, что такое вам сказать-то. Зависит от того, какие погодные явления вы считаете более безопасными. Например, пожары или землетрясения, торнадо, например, или наводнение. Такого плана. Такие сверхвысокие температуры, когда перестают работать кондиционеры и люди умирают от жары. Или наоборот, когда трубы лопаются от холода. И, в общем, у нас все это есть. Есть масса мест, где практически все это присутствует одновременно. Ну, в смысле, присутствует, но по очереди. А бывает сразу тоже. Ну, не может так быть, чтобы сразу и жарко, и холодно. Вот это нет. Ленинград приветствует Забугорье. Можете обосновать слегка развернутую полезность соблюдения графика, плана, естественность получения результатов от регулярных действий, пожалуйста. Ну, есть просто ситуации, в которых работают математические модели. Вот, например, допустим, люди инвестируют деньги в какой-нибудь там совместный фонд, да, mutual fund. И они могут, например, в конце года положить $6000. Вот перед Новым годом взял, положил $6000 в этот самый фонд. И всякие математические модели говорят, что лучше это делать из каких-то там, по каким-то критериям, раз в месяц, например, по $500. Если он 12 месяцев по $500 будет класть, то на протяженном таком промежутке времени окажется, что он больше заработал или меньше потерял, там уже что получится. Но во всяком случае, как бы, да, вот рынок скачет, а когда мы так стробируем его своими взносами, значит, то получается, где-то мы побольше прикупили, а где-то поменьше, в зависимости от колебания цен и так далее. То есть, есть систематические действия, которые просто как математическими моделями просчитаны и оправданы. Есть систематические действия, которые по жизни мы знаем, ну, допустим, там, если вы 3 раза в неделю, там, скажем, занимаетесь, ну, спортом, да, вот, так, вот я, вот, мы с Юрой занимаемся 3 раза в неделю, это, вот, я вижу результат. Если системы нет, то вы просто забросите, или будете много пропускать, или будете делать не 3 раза в неделю, а 2, и пошло, и поехало, и либо вы совсем бросите. Часто бывает, что отсутствие системы приводит к тому, что вообще рушится. То есть вы тут себе позволили, там позволили, здесь позволили и так далее. Есть вещи, которые мы с вами знаем, что обрушивают все на свете, допустим, в спорте. Если, особенно вот там спорт высоких достижений, да, вот вы готовитесь там к чемпионату, вы планируете вот такие-то результаты. Если вы будете нарушать систему, если вы будете есть не то, что надо, не тогда, когда надо, не в том количестве, если вы будете тренировки пропускать или будете сычковать, или будете там алкоголь принимать, или там все силы потратите на девок, вместо того, чтобы, значит, там на лыжне это сделать, то все заранее известно. То есть, как бы, есть масса всяких вещей, где мы точно знаем, что система – это основа успеха. Нет системы – хана. Я вам скажу, вот там Портнов Computer School. Вы пришли учиться. У нас 3 урока в неделю. Значит, каждому уроку надо сделать домашнее задание. Если вы не будете делать домашнее задание каждому уроку, а будете делать через раз, либо вы никогда не начнете вообще работу искать, либо вы выпадете на пару лет, потом снова вернетесь, скажете, я все понял, я хочу заново. Но вы обречены. Понимаете? То есть вы начинаете находиться в зоне риска. Если вы каждый день занимаетесь, там хотя бы пару часов, делаете домашнее задание, готовитесь к урокам и так далее, вы вылетите как ракета, вас вынесет туда. Понимаете? Ну вот, да, система, да. Миша, я скучаю, заезжай к нам, поедем в поход. Значит, был такой анекдотец, знаете, как вот... Девушка, пойдемте с нами в поход. Говорит, какая я вам девушка, я уже 3 раза в походе была. Вот, так что, да. Друзья, с походницами-то. Привет с Буэнос-Айреса, дядь Миша. Да. Да, как у вас дела? Буэнос Диас, да? Как у вас дела? Какие планы на уикенд? На уикенд завтра мы будем, всю субботу мы будем за рулем поехать в Сан-Диего. В воскресенье мы будем делать обзорную такую экскурсию по Сан-Диего. Я все засниму и вам вывешу. Привет в этот раз из солнечного, но сейчас ночного Таиланда. Ну, все же неплохо, и ночной Таиланд неплохо. Как прекрасно видеть лето в декабре. А куда бы вы со Светланой Юсифовной полетели отдыхать после пандемии? Свет, куда мы полетели бы после пандемии? Вот, видите, Света говорит, у нас теперь собака, мы куда хочешь не можем. Ответственность. Сколько может получать тестировщик на начальном этапе без опыта? По-всякому бывает, но зависит очень многое, как вы будете искать работу и что у вас в резюме написано, насколько вы соответствуете тому, что написано и так далее. То есть, начиная от того, что вас вообще не возьмут на работу в разумный промежуток времени, скажем, вот будете полгода ходить, мыкаться, на вас с вами никто разговаривать не станет, будет одно интервью, и то на какую-то совершенно другую профессию. Это один вариант, и достаточно массовый, чтобы вы не сомневались. То есть, без опыта это одно, а без подготовки, без того, чтобы вами кто-то занимался, без того, чтобы быть частью некоторой системы, в общем-то, вам не просто будет. То есть, совсем не просто. Начиная от того, что просто провал. Вот. Если вы сами по себе и не очень понимаете, что творить. Либо, если вы в системе, если вы там в курсах, там, с резюме, с проектами и так далее, ну, на начальном этапе без опыта. Сейчас растут зарплаты. Я бы сказал, что $35-40 более чем реально. Скажем, год назад я бы сказал, ну, 30-ку там, да, $30. Сейчас я говорю, 35-40, сколько хочешь. То есть, полным-полно людей, которые получают там 80-85 тысяч на старт. Сколько хочешь таких? Вот у нас девочка одна на кампусе. Первая работа 140 тысяч. И я говорю, она что, компьютерная какая-то, очень продвинутая? Говорит, да нет, говорит, ну вот так как-то. Понимаете? Доброе утро, Михаил. Рад вас видеть. Последнюю неделю во Флориде. На Рождество буду дома в Колорадо. Ну, что же, Колорадо неплохо, я вам скажу. Многие люди в Колорадо едут отдохнуть. Так. Можно ли устроиться на работу в IT в американскую фирму, если, к примеру, найду вакансию на Craigslist или на других биржах вакансий и работать удаленно из стран СНГ? Ну, безусловно, есть люди, которые работают удаленно из стран СНГ. То есть, в этом сомневаться не приходится. Как они находят работу? Это отдельный вопрос. То есть, я не думаю, что вы много найдете на Craigslist, вы скорее найдете где-нибудь, например, в LinkedIn. Но есть еще очень много всяких бодишопов, которые, ну скажем, в той стране, где вы живете, да, вы устроитесь в какую-то местную компанию, но она вас будет там по проектам разбрасывать по иностранным. Тоже не так плохо, я считаю, пока опыта не наберетесь там и так далее. Вот, а так, ну да, можно и напрямую. Вопрос, как это сделать, не связан с вопросом, можно ли это сделать. Безусловно, можно, особенно если знаете как. Рад вас видеть, поднимаете настроение, даже спина болеть перестала. Будь здорова, Света. Значит, спина болеть перестала. Это что же такое может быть? Может быть, вы так как-то размялись, там, знаете, как-то вот, может быть, на массажном кресле. А, так, спина. Это хорошо. А, как обстановка с заболеваемостью? Есть ощущение защищенности после бустера? Ну, психологически есть ощущение. А дальше я не знаю. У нас вообще такое место здесь, мы живем. Тут вообще все ходят в масках. Вот там китайцы, индусы, да и белые, в общем-то, тоже. Вот все поголовно ходят в масках. В машине едет один в маске. Там, это самое, по горной тропе там ходят среди рысей и медведей в маске, чтобы их не заразить, животных, они же не виноваты. Поэтому здесь такое место очень озабоченных этим делом людей, так вот мы скажем. Ну и мы тоже, в общем, как бы часть, так сказать, сообщества, не нарываемся по возможности. Если я выигрываю в лотерею, и с документами все получается, но нет знакомых в США, у которых можно приютиться на первое время. Какой-то вариант другой, общежития. Ну, полно же мест, где люди живут. Ну, я не говорю, живите, поселитесь в гостинице на неделю, пока вы не сняли себе жилье. Гостиница может быть дороговато. Поселитесь в Airbnb, там подешевле. А можете там какой-нибудь хостел, там совсем дешево, какие-то смешные деньги стоят. Кроме того, если у вас нет знакомых сегодня, то у вас могут появиться знакомые там через некоторое время. Полно блогеров, там, которые этим занимаются. Вот этот самый Илья Корефан в Сакраменто, пожалуйста, они там пачками народ принимают и так далее. Это решаемый вопрос, совершенно никак тут. Это вас не тормознет. Как люди выходят с вами в эфир? К примеру, как Роман и Наталья из Питера или другие ваши студенты? Ведь, наверное, каждый ваш студент хочет, чтобы его увидели в Ютубе. Но не у каждого есть такая возможность. Все, кто хотел, все вышли. Значит, Роман мне написал и говорит, вот мы там будем в ваших краях, можно к вам зайти. Я говорю, конечно. Я все время ищу людей, чтобы показать. Вы думаете, ко мне очередь, что ли, стоит? Я все время думаю, кого бы показать. Значит, а им хотелось показаться. Они ехали мимо, зашли, мы сели. И я не знал, мы выйдем в эфир или мы, например, просто запишем на видео. Но в данный момент я подумал, ну пойдем в эфир, в конце концов, чего нет. И так вот вышло. То есть это совсем не сложно. А насчет того, что каждый студент хочет, это кажется так, но это не как бы сказать, в жизни не так. В основном они шарахаются от камеры, студенты-то. В Украине приняли закон об обязательных кассовых аппаратах для всех предпринимателей, работающих с наличкой и картами, кроме рынков. Как обстоят дела с этим в Штатах? Ну вот у меня есть веб-страничка, да, там, и на этой веб-страничке вы можете с нее пойти и заплатить. У меня нет аппарата, ничего такого нет. Да. Как сбежать с Лабинска с семьей нищебродом? Крик души. А что за Лабинск такой? Ну, с семьей нищебродом. Там, такое. Ну, начните с того, чтобы не быть нищебродом. Ну, начните зарабатывать. Слава богу, сейчас время такое, что можно там и профессию поменять, и все что угодно, и бесплатно совершенно. И так далее. То есть, если нищебродство – это состояние души, это один вопрос. Если просто вы там мало зарабатываете, это решается. Здравствуйте, в новом курсе для СНГ. Возможно, рассрочка. Ой, ё-моё. Ну, давайте так. Мы, в принципе, как бы предпочитаем, чтобы нам сразу платили. Но всякие исключения возможны в каких-то там ситуациях. Поэтому, ну, напишите меня напрямую там, да? Вот я в скайпе. На аккаунте Портнов онлайн вот эту группу собираю, там сейчас человек 60 с лишним пока. Вот, и, значит, напишите, спросите, там, мы довольно гибкие люди, и, в общем-то, с осознанием как бы социальной значимости того, что мы делаем. То есть это не исключительно такая машинка для зарабатывания денег, а это некоторое такое социальное значимое действие, которое еще и деньги дает. Вот, поэтому стукнитесь, поговорим. Понимаете, тут что еще может получиться? Вот вы говорите, например, я по-английски не говорю, значит, образование у меня там 4 класса церковно-приходской школы, по-русски заикаюсь, на других языках вообще никак, и вот хотел бы у вас учиться бесплатно. Я не вижу зачем, понимаете, да, в такой ситуации. То есть, если я вижу, что есть человек, и у него есть как бы все основания для того, чтобы так успешно пройти, и единственное, чем ему там не хватает, он не может заплатить сразу, а ему нужно там в 3 приема, что за вопрос такой? Вам многие сказали бы, ну, одолжи там у соседа, и потом с ним и рассчитывайся, или в банке там. Вам могут и так тоже сказать, но у меня такой проблемы нет особо. Добрый вечер из Москвы. Подскажите, в чем особенность способа попасть в США через мексиканскую границу? К чему такие риски? И почему Мексика этому препятствует? Какой у нее интерес? Мексика препятствует, потому что Соединенные Штаты им говорят: чуваки, вы чего вообще эту всякую сволочь собираете, которая к нам тут прет? Почему вы со своей стороны ничего не делаете? Вот. А если вы и дальше будете ничего не делать, мы вам сейчас такое устроим, да, что вы поймете, что лучше было нам помогать, чем, например, нам мешать. То есть Мексику просто взяли за горло. Первое. Второе, значит, почему люди идут на это так массово? Вот за прошлый год, или нет, в этом году уже свыше 4000 задержали, по-моему, только россиян, да, а может быть, всех вместе из бывшего СССР, не знаю. Вот было там 4-4,5 тысячи, а в прошлом году всего 400. Но почему? Потому что визы не дают. Человек раньше что делал? Он шел в посольство США, получал туристическую визу. Приезжал в США, шел к адвокату, адвокат готовил бумажки, подавал куда положено на политическое убежище. Он в это время подрабатывал, ну, что-то такое делал. А перестали давать визы. То есть их и раньше не давали легко. Поэтому поток через Мексику и раньше был, ну, такой незначительный. Вот. А сейчас, поскольку они вырубили совершенно естественный процесс приезда в страну, ну, с целью подачи на политическое убежище, вот, то уже не осталось ничего, кроме как через Мексику рвать. Понимаете? Просто то, что раньше рассасывалось там по другим каналам, оно все сейчас высыпалось на эту несчастную Мексику. Да. Так. Боже, какие-то... Слушайте, это так интересно. Компания Lam Research. Алло? А, да. Привет, привет. Нет, я в стриме сейчас. Если это... Ну да, да. Если нужна Света, ну через там полчасика она куда-то в магазин пошла. Ага, да. Это женщина с работы звонит. А я думал, что прямо мне из самой компании. Так. Да. Из Таджикистан привет. Из Мексики вот что-то не пишут. Так. Из Казахстана привет. Из Торонто привет. В общем, друзья, вот из Ванкувера. Ванкувер с нами. Ванкувер с нами. Так. Как относитесь к работе дальнобойщиком или такси? Ну, есть два, что ли, аспекта в этом во всем. Значит, есть люди, которые должны, ну, как-то освоиться на новом месте. И они берутся за работу, которая, ну, желательно дает больше денег, чтобы можно было жить. В случае с дальнобойщиком это можно, например, семью содержать. Один человек, ну да, он редко бывает дома, вот, но он фигачит на своем этом траке, и он зарабатывает достаточно денег, чтобы содержать семью, там, жена с двумя детьми. Живет там где-нибудь, и все у них хорошо, а он пока вот ездит. То есть, как временное решение, как то, что называется survival. Ну, это уже не survival job, это хороший такой survival. С хорошими денежками. Вот. Это неплохо. Почему? Любая работа, которая позволяет человеку жить, освоиться, разобраться с тем, что он хочет и так далее, это замечательно. Есть люди, которые просто, как бы им нравится, они самореализуются через дальнобой, через таксование и так далее. Ты немножко чувствуешь себя как бы предпринимателем, да, то есть это не то, что ты вот там по найму, и тебе что начальник сказал, вот ты там вот и ходишь. Ты как бы все-таки немножко как бы ты буржуй такой, да, вот у тебя есть строчок, потом у тебя может быть даже 2 строчка, а может быть и 3, а может быть и 23 со временем, то есть у тебя такая перспектива есть. Это все-таки такой малый бизнес, поэтому есть люди, которые как бы с удовольствием всю жизнь этим бы занимались в разных аспектах и так далее, тоже совершенно замечательно. Вот. Я с настороженностью отношусь к фетишизации чего бы то ни было. Дальнобоя, тестирования, там, я не знаю, работы на стройке, работы там в университете там, или еще чего-то. Вот просто есть люди, которые фетиш создают. Особенно вот дальнобой в этом смысле. Он такая как бы зона риска повышенного. Почему? Потому что там есть довольно много людей, которые такие растопыренно тащатся от этого дальнобоя, но при этом у них как-то изначально низкий уровень, так скажем, культуры, образования, так сказать, цивилизованности, так бы я сказал. И вот эта вот нецивилизованность, она апеллирует каким-то другим людям, которые могли бы, скажем, там двигаться в направлении цивилизации, а они вместо этого говорят, ой, какой кайф, можно быть вот таким же жлобом, как вот этот там, и на всех там мочиться с крыши, понимаете? Поэтому вот это мне не нравится. А так, почему же, шикарно. Когда человек доволен тем, что он делает, когда он рад этому, когда это дает ему удовлетворение, можно только радоваться за этого человека. Что ж такое, что плохого в дальнобое? Это очень важная, очень ответственная работа. Вся страна стоит на вот этих дальнобойщиках, которые фигачат там по всей стране, разъезжают и возят грузы и так далее. А куда мы без них денемся-то? Вы что? Они же не случайно так хорошо зарабатывают. Это тяжелая работа. Это не каждый может. Не согласен с вами по поводу греков как древней нации, при всем уважении. Так можно сказать и про евреев, и другие древние нации, по-вашему, то, что нации древней не осталось, как вы сказали. Вы можете не соглашаться. Я вас уверяю, что если мы провели бы генетический анализ, там, допустим, евреев, которые жили в Иудее там, во времена первого храма, и, допустим, сегодняшних там ашкеназийских евреев в Москве, например, мы бы увидели, что это люди довольно сильно отличающиеся генетически. Это, в общем-то, другие народы. Но евреи – это же не кровь, евреи – это вероисповедание. При том, что, безусловно, мы пришли в такую точку, когда начали разделять вот этот верующий иудей, а вот этот вот, в смысле, он иудей, да, а этот вот еврей по рождению, или в паспорте написали ему еврей. В Америке нет такого. В Америке это вы говорите, Jewish, это значит, что это исповедующий иудаизм. Поэтому, как бы исторически, вот он, там, допустим, он принимал христианство, он переставал быть евреем. Сегодня, например, вот он еврей, и он там взял и принял христианство. Он остался евреем, но христианином. Понимаете? То есть смысл понятия меняется, но если вы посмотрите на народ, на генетику, я не думаю, что там что-то сильно много осталось. Тем более, что есть евреи, там, допустим, в Йемене, есть евреи там, я не знаю, в Марокко, есть евреи, вот, допустим, где? В Украине. Я думаю, они очень-очень сильно отличаются. Очень сильно. Как народы. Вот. А нет, нет как гребни нации. Но земля та же, а народ другой. Пришли другие народы с севера. Вы историю почитайте, это же все известно. Все. Они с севера пришли, варвары пришли. И снесли и Древний Рим, и Древнюю Грецию. Они все это уничтожили и стали там жить. И говорят, ну это наши памятники. Вот, вот. Никто и не знает сегодня, каких народов там эти вот нынешние греки там или... Там нынешние итальянцы, да, там чего там намешано и так далее, и так далее. Но это не, никакого отношения к тем грекам-то не имеет. Ну, как же, что тут теперь? А, нации древней не осталось. А, конечно, не осталось. А как же она осталась, если ее нет? Вот жили люди в Месопотамии. Да? В Месопотамии жили люди. Вот между Тигром и Евфратом. Вот эти люди ничего общего не имеют с арабами, которые там сейчас живут. Что ж теперь делать? Это другой народ. Ну, решительно другой народ. Египтяне, которые сегодня живут в Египте, никакого отношения не имеют к тем египтянам, которые там жили в библейские времена. Это совершенно другой народ. Чё я такого сказал? Неочевидного. Так... Даже странно как-то. Я не то, что вас пытаюсь убедить. Да, мне совершенно пофигу. Что сейчас говорят в Штатах о войне в Украине? Какие прогнозы делают? Я насчет прогнозов могу сказать, что разные люди по-разному прогнозируют. Но, во всяком случае, сейчас такое единение произошло по поводу того, что... Если это реально произойдет, то должны ввести такие санкции, чтобы уже мало не показалось. То есть на всю катушку, по максимуму. То есть просто уничтожить агрессора экономически, если он захочет быть агрессором, как бы выйти на следующую ступень агрессии. То есть агрессор, он уже агрессор, но вот как бы на следующий уровень захочет перейти, значит, соответственно, сделать, как сказал Байден, что мы сделаем то, чего должны были, но не сделали в 2014 году. Обама мягкотелый был. Да. Меня не взяли работать в вашу школу. Ну, да. Я не знаю, я вот объявление дал, сказал, у нас есть вакансия. А после чего, значит, они пошли там интервьюировать. Я не участвовал в процессе. Я знаю, что было два кандидата основных. И их по одному дню, там, ну или там по несколько часов, тренировали, чтобы посмотреть, как они в деле. А чем кончилось, я не знаю. Я не участвую в процессе, меня попросили сказать, я сказал. Дал имейл, и туда, там как-то на этом имейле, вот там народ. Вот. Я могу позвонить, спросить, чем закончилось там это тоже, но ну, не знаю. Доброе утро. Михаил, узнал сегодня, что подписали указ на выделение денег для замены свинец, содержащих труб водоснабжения. Неужели используют такие вредные трубы? Интересно, где, в каких городах? Ну, наверное, где-то используют. Я думаю, что если дошло до того, чтобы указ и деньги выделять, скорее всего, это относительно не массовое что-то. Вот, и относящиеся, скорее всего, к каким-то общественным потокам воды, да, нежели, допустим, там в частных домах. Вот, допустим, у меня где-то свинцовые трубы, никто не даст денег, чтобы мне их поменять, я так полагаю. Но если где-нибудь городские какие-то системы. Было время, когда были трубы такие, да. Сейчас, по-моему, все, что я видел медное, вот на строительстве частного такого жилья, вот, во всяком случае, у нас тут, в Калифорнии, все трубы медные. Бывают местами резиновые, вот, но их давно стали заменять на медные. Да, Черкесск, многонациональная республика Северного Кавказа. Ну, Черкесск, это же не республика, это же город, нет? У нас все народы красивые, в том числе и черкешенки. Окей. Да. У Лермонтова, знаете, там вот у него черкешенки. Да. Каковы ваши интересы к спорту? Смотрите UFC, бокс или европейский футбол? Нет, ничего не смотрю. Не, ну, конечно, в СССР, когда мы жили, там какой-то был интерес. Там футбол смотрели, хоккей смотрели. Ну, как положено, олимпиаду какую-нибудь. Здесь я могу посмотреть абсолютно все, что угодно, если красиво. Вот, например, там, это может быть стрельба из лука или там биатлон. Не имеет значения, но когда какая-то олимпиада, когда красиво все, когда такая съемка, что глаз не оторвать, знаете, могу что угодно посмотреть, но без эмоций каких-то вот таких, без привязанностей. А вы в Черногории не были? Вот не были. Что можете сказать о переезде в эту страну? Ну так это же от вас зависит, не от меня. То есть я туда переезжать не собираюсь. Но если вы живете где-нибудь в таком месте, что вам и Черногория рай земной, поезжайте в Черногорию. А чем плохо в Черногории? Ну, там гористо, конечно. Но я думаю, там вам должно понравиться и с точки зрения покушать, и с точки зрения природы, и море теплое. Не, ну а что, там, я думаю, там как дома, в принципе. Если только там уже русскоязычные не задрали местное население там, что она его тихо ненавидеть начинает, это я не знаю. А так, в принципе, там мало, по-моему, там 300 тысяч всего населения своего. Поэтому такая все-таки очень-очень маленькая страна. Приветствую вас. Моему сыну сейчас 12. Очень заинтересован в кодинг в 12 лет. Хорошо. Есть ли в вашей школе классы для детей? Мы в Нью-Йорке. Нет, ну у нас откуда? Мы же, как бы сказать, со взрослыми там, кому надо профессию поменять. Детки – это отдельная история, отдельно, ну, все отдельно с детками. Мое почтение, добра вам. Берем, все забираем, почтение забираем, добро забираем, делимся с народом. Так, Трусковец – классная тема. Когда уже у вас построят гостиницу возле ТКС? Верхний бювет до сих пор закрыт. Да, друзья, поедете в Трусковец, идите со своим ведром. А только бювет закрыт, и так вот и останетесь ни с чем. Так, Трусковец, друзья, это в Карпатах, кто не знает. Доброго времени суток. Напоминаю всем ностальгирующим. Все советское мороженое делалось из комбижира, крахмала и муки. Комбижир... Ну, было очень вкусно. Из чего делалось, мы не знаем. Вот я лично не знаю, из чего оно делалось. Но то, что было классно, это факт. Есть ли в Штатах традиция приглашать домой Санта-Клауса к деткам? Конечно. Конечно. Он не будет пьяный ходить, как вот вспоминается. Он будет ходить совершенно трезвенький, такой придет, оттарабанит, чем ему положено. Очень, очень принято. Стишки, подарки, конечно. Когда номер лотереи проверять? Ну, подождем мая месяца. Привет из снежного Краматорска от Вовы и Кати. А с чего у вас снег-то? Ё-моё, вроде ж так... Все-таки теплые края, ну и что у них снег так? Не знаете, из Канады можно перебраться в США тестировщику по рабочей линии? Конечно. Если не выиграю в лотерею весной, то думаю в Канаду сначала, а потом уже в США. Вам надо будет получить гражданство Канады, чтобы было совсем просто. Вот. А если вы не имеете гражданства, вы можете просто по рабочей визе обычной, ну то есть как, так же, как если бы вы ехали там из России, Мозамбика там, или Аргентины, вы точно так же можете получать рабочую визу из Канады. Но если у вас будет гражданство канадское, то есть тут такой протокол. Мексика, США и Канада там участвуют по обмену рабочей силы. Поэтому если у вас американская компания вам дает джоб-оффер, то, в общем-то, вы можете с этим джоб-оффером получить визу и ехать. А что, вакцинированные не болеют? Не болеют только покойники. Вакцинированные меньше болеют. Что тоже неплохо, понимаете, по сравнению с покойником. А вы не в курсе, как в Америке к джунам IT относятся? Допустим, если в Америке увидят сильное рвение к работе, джун, который буквально помешан на работе, какова вероятность, что такого наймут без опыта? Я думаю, что в первую очередь, судя по вашему вопросу, вам надо разобраться в том, что такое джун. Там, джуниор, да, и так далее. Это не который без опыта. Который без опыта – это entry level. Ну, то есть, совсем никуда. А джуниор – это у которого опыт есть, но немного. Ну, вот, допустим, год-два. Вот этот джуниор. А с опытом в год-два вы очень даже нормально можете привлечь к себе внимание, если эти год-два занимались чем-то разумным, достойным, как бы, да. Значит, если вы говорите про тех, у кого опыта нет, то есть, которые не джуны, то это отдельная история. И надо смотреть на разные обстоятельства. Значит, или вы учились, и после учебного заведения хотите куда-то. Это одна история. Если вы там самоучка, книжку почитали, там курсы какие-то там, не знаю, в онлайне, вот, и это другая история. Если вы там где-то поучились и при этом параллельно подрабатывали на каких-то платформах, там, может быть, бесплатно или там за символическую плату, это еще одна история. Если вам 19 лет, и вы такой, это там так. А если вы уже 39 лет, и вы точно такой же, это уже по-другому. То есть, ну, диагностика как бы очень индивидуальная. Поэтому это вот как к врачу прийти и сказать: доктор, у меня в животе болит. Наверное, это аппендицит, надо вырезать. Не знаю, смотря от чего болит. Может, вам клизму поставить надо. Знаете, это же связано. Так. Ну, без работы люди не ходят, в принципе. Которые, ну, как сказать, правильные вещи делают. У них все нормально. Здравствуйте, Михаил. Помнится, в одном из стримов вы говорили, что не готовы путешествовать дальше юга Калифорнии. Не думали ли вы купить или арендовать дом на колесах и объехать интересные места США? Не, не думал. Как-то не наш вид спорта. Посмотрев интервью с девочкой, показалось, что образование в США более простое. В наших школах сейчас в первых классов уже пишут рефераты. Ну, ради бога, я не знаю, чего. Вопрос же не в том, что они их пишут, а вопрос в том, что у них в голове осталось, и что за люди получится, и так далее, и так далее. В советской школе тоже вроде бы какие-то требования были высокие и так далее, но этим требованиям соответствовало очень немного детей. Поэтому так это все больше декларативное было. То есть программа такая замечательная, а так полным-полно было совершенно безграмотных людей на выходе этого всего. Скоро поеду в США. Кстати, насчет написания чего бы то ни было. Вот вы видите, с первых классов пишут рефераты. Так, как пишут дети в Америке, всякие эссе там и так далее, ваши там 10% не напишут так, как напишут американские. То есть американские, может быть, они там с математикой не то, или там с физикой, с химией не то, но так, как они пишут, вам даже не мечталось такого. Вот можете мне поверить. Скоро поеду в США с помощью программы культурного обмена Work and Travel. Понимаю. А советуете ли вы остаться в Штатах нелегально? Я никогда никому ничего не советую делать нелегально. Это как бы совершенно не то место. Миша, вы феномен. Это хорошо или плохо? Бесподобный в хорошем смысле энциклопедия. Ну уж, тут вы, конечно, с энциклопедией-то явно перебрали. Но просто, знаете, мы сейчас в такое время живем, что когда человек вообще алфавит знает, уже получается, что ученый, понимаете? А если еще прочесть может, то прямо-таки академик. Планка опустилась. Скажите, где в Штатах не бывает торнадо? Вот у нас тут нету. Нету. Землетрясения иногда бывают. Там, ну, засухи бывают. Но чтобы торнадо, вот тут у нас нет. Для торнадо, знаете, так плоское место нужно такое, чтобы так. Вот. Там, а так вот где-нибудь по Флориде хорошо может там пройти. Там, да, там есть такой. А у нас тут горы какие-то, торнадо. Чем, по вашему мнению, отличается специалист по автоматическому тестированию от программиста? Понятно, что первый тестирует существующий продукт. Скажем так, да, давайте мы разделим на две области. Значит, дело в том, что есть такое тестирование, которое делает программист. И это не только тестирование своего собственного кода, что программист неминуемо должен делать. И это занимает очень существенную часть его времени. Именно тестировать свой собственный код. Но бывают задачи по тестированию, которые просто так тестировщик не сделает. Для этого нужен именно программист с квалификацией программиста, который напишет такой код, который что-нибудь такое там протестирует. Вот. Поэтому есть сложные задачи по тестированию, которые просто делают программисты и все, без всяких скидок. Если у нас человек занимается исключительно автоматическим тестированием, то та глубина познаний в программировании, которая ему нужна для автоматизации тестирования, она такая, не такая глубокая, как если бы он писал код основной, да, там, source code. Поэтому подняться на приличный уровень в автоматическом тестировании можно там за, на редкость короткое время, там, типа там полгода-год, за год. Я знаю людей, которые за год из ничего, из даже не инженеров, и даже не там 19 лет, выходили на уровень, там, скажем, 150-170 тысяч долларов в год, и даже до этого не работая ручным тестировщиком. Как вам нравится? Да? Просто там пошла на курс по автоматическому тестированию, там ее куда-то отправили на работу, поработала год там на 70 тысяч, сразу ее взяли на 150, потом работа что-то там приключилась через 2 месяца, она пошла снова искать, и уже было 175. И это автоматическое тестирование, это девочка, ей 30 лет, у нее образование по бизнес-администрейшн. Ну, талантливая девочка, умничка, там, что говорить-то. Вот, поэтому программистам так не получится. То есть технический уровень сложности в автоматическом тестировании, вот там, где люди делают, не программисты, а все остальные люди делают, существенно, ну очень существенно ниже, чем, допустим, если писать source code. Интересно вообще мнение, никогда не занималась программированием. Сама финансист по образованию, но есть тяга к созданию сайтов. Сразу в сложную сферу лезу или все по-своему сложно? Ну, создание сайтов, это, наверное, самое простое из того, что можно было бы выбрать для этих дел. Там очень много инструментов, которые вообще не требуют никакого программирования. Сейчас сайты как из кубиков собирают. Вот, поэтому, ну, потренируйтесь, поиграйтесь. Если вдруг вы захотите профессионально начать этим заниматься, вот, тогда уже, конечно, отдельная будет история. И пока у вас как бы такой любительский интерес, там, мне нравится создавать сайты, ну, представьте себе, что вы сидите там 10 часов в день на работе и создаете сайты. Знаете, может совершенно измениться отношение. Так, 1-3 помощника, свинья превращается в тигра. Вы знаете, что гораздо хуже, когда тигр превращается в свинью, что тоже бывает, и тигра очень жалко. Свинью не жалко, она как бы поднялась до тигра. А, хотя тоже может оказаться таким не обязательно качественным тигром. А вот когда тигр в свинью, вот это уже совсем тоска. Так, бывают ли у вас рождественские каникулы? Ну, в школах, конечно, у меня-то что. Нет, но мы тоже, поскольку в школе работаем, то мы распускаем студентов на кампусе на каникулы, там, на недельку. Но у меня онлайн-класс, вот у меня... 28 числа декабря, последний урок. Вот мы заканчиваем группу. 6 числа января новая группа. Кстати, кто не знал, значит, стучитесь в скайпе на Портнов онлайн. Там запись происходит. Значит, а 28-го последнее занятие. И у нас, по-моему, там одно занятие пропущено в связи с Рождеством. Там где-то там одно выпало. Все остальные на месте. Так что, как вы относитесь к тому, что многие незнакомые вам люди называют вас дядей Миша, любя? Мы с мужем тоже вас так называем дома. Спасибо. Ну, это очень трогательно. Вы знаете, меня так, конечно, никто никогда не называл. Вот. Но в этом есть очень трогательная какая-то нотка такая. Я привык, и, ну, никаких возражений у меня нет совершенно. Я так могу и сам себя так как бы за глаза там дядя Миша, но я от вас набрался. Ну, что, я хорошо отношусь. Честно, смешно, конечно. Ну, почему? Инженер – это склад ума, данный мамой и папой, с одной стороны. С другой стороны, к определенному возрасту, если этот склад ума не полирнуть правильным образованием, то он так и останется чем-то там вот, ну, не доинженером, а только складом ума, понимаете? Да. Или можно самому достичь. Безусловно, способности, которые у нас есть от рождения, можно развивать. Я это так формулирую, что, допустим, не из каждого человека можно сделать там чемпиона, да? Чемпионом надо родиться, в смысле задатков. Их еще надо развить, для этого нужны тренеры хорошие и так далее, но даже хорошие тренеры не сделают чемпиона из того, кто не родился чемпионом. Нужны очень хорошие, выдающиеся задатки нужны. Но если у тебя есть хорошие тренеры, раз, и у тебя есть достаточно воли там, и так далее, то, скажем, до уровня мастера спорта ты можешь дойти усилиями как своими собственными, так и очень качественными тренерами и так далее, которые тебе будут помогать. Вот. То же самое с инженером, понимаете? То есть просто там, вот, допустим, закончить университет там какой-нибудь по технической профессии инженерной, может, ну, фактически любой, кто скажет, я хочу это сделать, я пойду, я сейчас... Будет ли он при этом приличным инженером? Не обязательно. Будет ли он хорошим, там, выдающимся, замечательным инженером? Тут надо и родиться, и образование, и попасть в правильный коллектив, и чтобы там как-то двигаться, и там очень много факторов. Так, корова превращается в тигра. Ну, у нас уже кто такой в тигра не превратился тут? Эфиопы. Че эфиопы-то? Вы себя в НФТИ отсканировали, чтобы жить в НФТИ. Я даже не знаю, что это. Какое ваше мнение относительно 917 года? За что, по-вашему, расстреляли царя? Могла ли монархия Романовых дожить до сегодняшнего дня? Не, ну давайте разделим. Значит, все-таки монархия перестала существовать задолго до того, как расстреляли царскую семью. Царь Николай II отказывается от престола в пользу брата Михаила. Брат Михаил, значит, отрекается от престола. Власть переходит к Думе. Дума создает временное правительство, которое должно провести выборы в учредительное собрание. Никакой монархии уже нет. Все, кончилась монархия. Вот, значит, вопрос, конечно, в том, что если бы дали собраться учредительному собранию, если бы страной правили эсеры, и которые хотели раздать землю крестьянам не как временную меру, а как реально создать фермерские хозяйства и так далее, в какой стране мы бы сейчас жили? Это отдельный вопрос. Значит, расстреляли царя, потому что воспринимали его как символ, который как бы объединял тех, кто воевал с большевиками. Что вот, я не хочу сказать, что все хотели восстановить монархию, там, белые силы, но во всяком случае царь был таким как бы, ну, символом. Они хотели лишить их символа, то есть, можно сказать, идейно обескровить. Вот, собственно, и все. Почему они раньше этого не сделали? Потому что не было так близко линии фронта, не было такой остроты там вооруженной борьбы и так далее, могли раньше, они, конечно, могли бы, например, отправить их за границу, вот выдворить из страны в таком акте гуманизма, можно сказать. Но тогда они создали бы себе проблему. Вот так же, как Сталин, например, Троцкого выслал из страны, а тот уже, значит, против него повел борьбу и расколол вот это вот движение коммунистическое. Последующих уже не высылали, а на месте кончали и Каменева, и Зиновьева, там, и всех остальных, Рыкова. Вот, поэтому большевики этой ошибки не совершили, они не выслали, Ленин, во всяком случае, не выслал царскую династию, а просто их грохнули, потому что вот, боялись, как бы они не попали в руки к белым, я так понимаю. И не стали бы новым символом объединения антибольшевистских сил. Есть ли блюда, которые вы готовите всегда на Новый год? Ну, я так вообще никаких не готовлю. Ну, может быть, оливье какой-нибудь, я не знаю. Биткоин интересуетесь? Нет. Путин сказал про Украину. Если Украина войдет в НАТО на полных правах, тогда поговорим по-другому. Он шутит. Он шутит. Он уже поговорил по-другому, не оставив Украине никаких шансов на то, чтобы не войти в НАТО. Это он просто дурака валяет. Типа, значит, человечки, мы не знаем кто. Там референдум, это личное дело тех, кто в Крыму. Значит, там нас, в Донбассе, там в Луганске нас нет. Это гражданская война, мы к ней отношения не имеем. И так далее, и так далее. В переговорах по Донбассу мы участвовать не будем, мы не сторона этих отношений, вот пусть они там сами договариваются со своими путчистами и так далее, и так далее. То есть Путин не имел в виду, что кто-то в НАТО всерьез к нему отнесется. Это он для вас рассказывает. То есть вот, чтобы вы думали, что он такой весь миролюбец там и так далее, это просто пропаганда для людей, недалеких мозгом, из своей собственной страны. На Западе уже как бы никто даже не смотрит, не слушает и не интересуется. То есть он уже вышел за рамки, где с тобой разговаривают. Ну, то есть с ним разговаривают, поскольку у него ядерное оружие есть там и так далее. Я имею в виду за те рамки, где всерьез относится к тому, что ты что-то предлагаешь там и так далее. Понимаете, он бессмысленный разговор. Они давно это уже поняли и, в общем, перестали всерьез относиться. Это все для вас. Так, всецело ли вы поддерживаете внешнюю политику США? Если нет, то к чему возникает наибольшее количество вопросов? Вы знаете, я не поддерживаю всецело. Больше того, зачастую возникают не столько вопросы, сколько удивление невероятное. Зачем вообще? И что же так-то вот, ну что же уж прям настолько вот там... Понимаете, и так далее. Внешняя политика. Нет, всецело не поддерживаю никак. Я вообще всецело мало чего поддерживаю. Спасибо, что оккупанта называете оккупантом. Привет из Украины. Мы с вами общались. Ну, послушайте, вы можете оккупанта назвать Иисусом Христом. Но от этого же не перестанет быть оккупантом, понимаете, что же мы, это, слово попа есть, а слова нет, да, там как в частушке-то. Вы пользуетесь фильтром для воды или покупаете воду? У нас фильтр есть дома, но в офис, например, себе я покупаю там для чаек сделать. Если фильтр, то каким пользуетесь? По каким критериям выбираете фильтр? Ну, у нас есть фильтр Никен, который так он дополнительно там очищает и облагораживает там минералами всем на свете. Вот. А есть просто осмосис стоит, реверсабл осмосис, и такой тоже есть. Так. Привет из Германии. Вы когда-нибудь были в Душанбе? Нет. Вот в Германии был, в Душанбе нет. Что думаете о криптовалюте? Я вообще о ней не думаю. Добрый день из солнечной Флориды. Так, я очень хороший пример для сомневающихся. Пришел в школу в 88-м. Умея только включить компьютер. Просил 5% шанса до сих пор работаю. Так. Ну, в 88-м году у нас... Нас не было, если только в 98-м году. Я даже могу сказать, что я вас помню. В случае по имени и фамилии я вас помню. И я, так сказать, вас хорошо себе представляю. Только это было на 10 лет позже, все-таки, наверное. Да, и вы тогда не были юным мальчиком. Вам тоже, наверное, тогда было хорошо так. Я думаю, за 40 было. Да, 23 года прошло. Блин. Да, до сих пор работаю. Я вакцинирован 2 дозами Модерна. И как раз сейчас болею ковидом. Болезнь проходит очень лайтово. Температура не выше 37,5. Надеюсь, что болеть буду недолго. Всем советую вакцинироваться. Да, друзья, лучше болеть лайтово, чем надежно попрощаться с этой жизнью. Дядь Миша, здравствуйте. Можно вкратце про минимальную конфигурацию ПК, необходимую для обучения на онлайн-курсе? Любой лэптопчик или там станция вас устроит. Ну, я бы сказал так вот. Все, что можно купить там долларов за 500, да, вас более чем устроит. Это не должен быть какой-то девайс. Это должен быть просто компьютер. Лэптоп или станция. Можно Mac, можно PC-шку. Я бы советовал PC-шку под Windows, чтобы меньше проблем было с установкой тут и там кое-чего. Но, по большому счету, не так принципиально. У нас, мне кажется, не меньше половины людей работают на Mac. Студенты. Сбежал из Калифорнии от социализма. Ну, я не знаю. Я вот пока никуда не бегу, хотя достает, конечно, местами, временами достает, да. Здравствуй, дядя Миша. А калифорнийские китайские буфеты с разноприготовленным сифуд вы посещаете? И хороши ли они? Какое мнение распространено среди нашеязычных? Вы знаете, в последнее время что-то с буфетами стало более проблематично. Раньше вы могли пойти и за $25 очень хорошо там покушать. Потом стало 30. Но они есть, они есть. Но вот я думаю, что последние события пандемические, они удар такой нанесли. Поэтому не знаю, с чего делать. Вот. Но мы сейчас не ходим, мы сейчас никуда не пойдем. В такое место нет. Конечно, там классно. Я снимал, у меня много видео есть, как мы ходили в такие буфеты. Я даже думаю, как вам его найти такой. Значит, сейчас, секунду. Если мы зайдем ко мне на канал, так, и я сделаю поиск на слово, сейчас латинскими, то да и. Ну-ка, что-нибудь вышло? Нет. То да нет. Нету. Смотри-ка. А если я по-русскими буквами, то да. Тоже нет. Вот и дает. Смотри, если я напишу просто буфет. Буфет. О! Ну да, вот на слово буфет, друзья. Если вы сделаете поиск, я вижу сейчас 6 видео. Вот. И 6 видео. Там буфет татами. Раньше этот татами назывался тадаи. Ну, это не важно. Вот он, 2048, 3340, 4272, номера видео. 4356, 5303. Вот 18. Последний раз мы снимали в японском буфете по $30 с человека. Значит, называется японский буфет по $30 с человека. Это было июль 15-го, 18-го года. Так что я довольно подробно снимал, ходил вдоль этих прилавков, там всю эту еду, значит, показывал, чего есть, там причмокивал. Ну, как положено, друзья, то есть все как надо. Сын спрашивает, как думаете, какие языки программирования актуальны будут в 2022 году? Сын учит Java. Ну, с Java он не пропадет. Пусть учит Java. Не знаете, что там с мужчиной из Казахстана, который по визе таланта дизайнер? Нет, я сейчас мало с кем общаюсь. Народ как-то, знаете, попрятался. Мало общения. Не знаю. Я думаю, нормально все. Почему нет? А вы знали, что вы очень похожи на легендарного актера Энтони Хопкинса? Кстати, в этом году он получил Оскар. Я даже не знаю, чего я там похож-то на этого Хопкинса. Ну, мне в разное время говорили, что я похож на Костолевского, на Ширвинта, даже на Клинтона, вот, а вот Хопкинса что-то как-то не говорили. Из Барселоны, Киева нас приветствуют. Первый раз на стриме у нас человек по-английски пишет. Из Украины. Вы меня мотивируете. Чего это хорошо? Так, не планируете стримов со Светланой Каф? Мы никогда не планируем. Светлана звонит и говорит, Михаил, есть тема хорошая, можем поболтать. Я говорю, все. И понеслось. То есть обычно вот так и происходит. Так, расскажите, пожалуйста, о пенсионной системе. Получают ли ее иммигранты? И по достижении какого возраста? Какая минимальная и средняя пенсия у американцев? Вы можете погуглить. Значит, для того, чтобы получать пенсию, вы должны платить налоги 40 кварталов. То есть вы должны проработать 10 лет. Не обязательно подряд. 40 кварталов платите налоги, и вам положена пенсия. Какая пенсия от размера зарплаты зависит? Там есть своя система, по которой вы читаете. Можете Википедию какую-нибудь почитать. Почему плечи ходуном ходят? Такие плечи? Чего, Свет? Мои плечи ходуном ходят. Но я вам скажу, это лучше, чем если вы, знаете, когда уже не движется ничего и не шевелится. Пусть ходят. Почему на русском? А что, вы меня что, по-английски лучше будете понимать, что я для вас стараюсь? Мне все равно, на каком языке. Я совершенно свободно самовыражаюсь на английском языке. Я публикуюсь там, если надо, выступаю перед большими аудиториями там и так далее. Я легко это делаю. Мне все равно. Я уроки веду. Там, я же преподаю на английском. Так. Интернет снова смеется над Байденом. Да вы что? На этот раз он забыл имя министра обороны США. Знаете, что я хочу сказать? Интернет это такая большая помойка, в которой полно дебилов, которые, ну, херней занимаются. Поэтому пусть посмеются над Байденом. Потому что если на себя в зеркало посмотреть, страшно будет. Поэтому лучше посмеяться над кем-то. Ну, почему не посмеяться? Лучшие вопросы про фильтры. Дядя за политику пытается вещать за кибермани ноль образования. Ну, чувак, я тебе скажу так, что нет такого, чтобы, допустим, у человека было право оставлять комментарии. Это привилегия, понимаешь, да? Вот, привилегия. Но привилегию можно и, сам понимаешь, да, значит, отозвать, если человек злоупотребляет данной по умолчанию привилегии. Слышали ли вы о том, что кого-то депортировали с липовым политубежищем? Значит, смотрите, что происходит. Значит, если задним числом, вот, допустим, человек когда-то липово подал на политубежище, потом получил грин-карту, потом получил уже и гражданство, и может 20 лет прошло, пока он в стране живет. И дальше выясняется, что он липово получил. Это не обязательно политубежище. Может быть, он по липовому свидетельству о рождении получил американское гражданство. Вот родился в Мексике, а ксиву ему выправили в 2 километрах, там, скажем, на территории США. И получается, что он гражданин США. Вот. Поэтому, когда обнаруживается, что кто-то получил американское гражданство или грин-карту обманным путем, то его депортируют. Если он не получил, а только пытался, вот он, допустим, приехал в США и подал на политическое убежище, а ему отказали. Он может пойти в суд, потом снова там еще куда-то, но если его поймали на том, что он как бы в явном виде лгал, что на самом деле достаточно редкая такая ситуация, могут и депортировать, да, то есть там есть какие-то правила на этот счет. То, что людей депортировали с липовыми делами, 100%, конечно. Привет из Санкт-Петербурга. What is your Facebook? Я не помню. Facebook у меня какой? Ребят, подскажите там, какой у меня Facebook? Я не помню. Наверное, мой Facebook есть в ссылках там на канале. Привет из Санкт-Петербурга. Так, здравствуйте, не так давно наткнулся на ваш канал. Приятно послушать было на тему собеседований. Будут ли новые видео на эту тематику уже в этих условиях? Ну, конечно, но обычно вопрос кто-то задает. Я же не могу сам по себе вот что-то такое сказать вот ни с того ни с сего. Задают вопрос. Вот у меня, кстати, сейчас есть вопрос про собеседование. Да, ну я отдельным видео сделал. Я обещал сделать отдельное видео. Я могу сейчас его посмотреть и рассказать. Но... Ошибся, говорит, в 98-м году. Ну так я вас помню, что он мне будет рассказывать. Я отлично помню. Виктора Долинского, да. По секрету, за 50. Ну вот, я помню, что вы были, это самое, уже такой возрастной был студентик. Моя компания сбежала вслед за мной, правда, в Техас, Oracle. Ну, видите как, друзья. В 98-м году человек учился. Ой, как... а я вот с вами помню. Да, здравствуйте, Михаил. Только зашла, услышала немного. Ну, можно в записи посмотреть потом. Где правда? Действительно. О переговорах говорят, но каждая страна трактует и направляет, как им выгодно. Ну, я бы так сказал. Значит, переговоры – это вещь закрытая. Никто не знает, о чем там говорят. То есть, все вопросы, которые так вот там, они кулуарно решаются. Это не то, что вот переговорщики там все выносят на публику, и публика там этим занимается. Нет, конечно. Там по многим линиям, на разных уровнях идут какие-то обмены, до чего-то договариваются, если могут договориться, если хотят, не всегда они хотят, не всегда могут, но то, что вы в газете прочитаете, вам никто не скажет, до чего договорились. Даже когда подписан какой-то договор, в нем вполне может быть такая часть, которая, например, не публикуется. Вот, скажем, как пакт Молотова-Риббентропа, да? Как вроде там договор о ненападении, а на самом деле договор был о разделе Польши, в частности, да, там стран Балтии, и да, кому что. Поэтому, а так вроде о ненападении. Мы не знаем, что там. Привет с Украины. Сын в Миннеаполисе ходит в буфеты. $19. Для детей до 4 лет бесплатно. Цена $19. Ну, наверное, причем в Миннеаполисе должно быть подешевле. Там вообще как бы цены, ценник другой. Не так давно наткнулся. Так, собеседование, это уже было по собеседованию. Так, прорабу, большой привет от ваших подписчиков. Спасибо, передадим. А в Якутии конкретно, в каком городе или поселке он работал? Я думаю, что он строил райком партии прямо в Якутске. Там какой-то был райком партии, он там на стройке работал, этого райкома. Как вы относитесь к тому, что будут судить родителей из-за того, что их 15-летний сын устроил стрельбу в школе в Мичигане? Родителей будут судить не за то, что сын устроил стрельбу. Родители будут судить за то, что они не хранили оружие так, как положено хранить оружие, чтобы сын не мог его взять и устроить стрельбу. То есть определенные правила хранения оружия. Оружие это не перочинный ножик, понимаете, и не кружка там для чая, понимаете. Есть определенные правила хранения. Не должно такого быть, чтобы ребенок мог взять у родителей оружие. Вот за это будут судить. А то, что они его плохо воспитали, за это судить нельзя. Как часто вы покупаете что-то из русских магазинов? И что? Знаете, как попадешь в русский магазин, так сразу много хочется купить. То есть там даже колбаски всякие, такие, как нам хочется купить. Там творожки, как нам хочется купить. Масло такое, как нам хочется купить. Сырнички в шоколаде, такие, как нам хочется купить. Понимаете, они же что делают? Они же за душу берут. Вот, поэтому там много чего хочется купить. А там еще, знаете, кулинария всякая. Чебуреки. Торт Наполеон. Друзья, что говорить? Дядя Миша, привет из Харькова. Спасибо. Спасибо за вашу позитивную энергетику и мудрые мысли. Как вы думаете, чем занимаются жены на визе H4? Помимо ухода за семьей и детьми. Знаете, это мне так, что делает жена, когда мужа нет дома, да? Ну, чем занимаются? Английский учат, профессию какую-нибудь новую приобретают, делают что-нибудь такое, чтобы продавать там на Etsy, на Амазоне и так далее. Просто нелегально подрабатывают с чужими детками там или в магазине там или еще где-то. Вообще надо сказать, что много таких клюшек, что они не только когда H4, а когда H4 это супруга человека на H1B, то есть муж программист на H1B, а жена на H4. Есть такие, очень много таких клюшек, которые так посидят там несколько лет на этой H4, а потом, когда уже грин-карта даже есть и разрешение на работу, их невозможно выкинуть на работу. Знаете, они так привыкают и так содержательно время проводят. Они сплетничают, они сидят в русскоязычных помойках на Фейсбуке, поливают друг друга дрянью всякой и так далее. Это у них много занятий. Россияне едут на отдых в Турцию, Египет, Таиланд. А где отдыхают американцы? Самые популярные направления. Ой, где хочет отдыхают. Ну, Гавайи, Мексика, Карибы, Доминикана, Вирджинские острова. А так в целом, где хочет отдыхают. По всей стране очень отдыхать много где есть. И по Канаде можно путешествовать. И вообще в Латинской Америке за пределами Мексики тоже можно очень даже. Так что они, вообще в Европа, вы что тут? Знаете, как американцы по Европе шастают? Привет из Москвы. Привет. Значит, я сразу по-русски прочту. Значит, если кого-то осудили за вождение в нетрезвом состоянии, значит, им уже не дадут гражданство. Им дадут гражданство, но, может быть, не сразу. Да? То есть, скажем, какое-то время им надо будет подождать. Могут отказать, конечно. Могут отказать. Это уже как бы серьезный проступок. Да, могут. Так. Танцует стрим. Говорит, плечи ходуном ходят. Они всегда так ходили. Это же не то, что, допустим, я вдруг сел и как пошли плечи ходуном ходить. Они у меня всегда так ходят. Так. Как вы относитесь к людям из Индии? Что вам нравится и не нравится? Ну, людей из Индии мы здесь почти не видим. Мы видим конкретно узкую группу этих людей. Вот программисты, айтишники там и члены их семей. Я думаю, что если бы мы увидели всех остальных, то мы бы, может быть, вздрогнули по-настоящему. Вот. А эти куда? Эти вполне ничего. Они и так более-менее образованные, в масках ходят. Вот, и так как-то деток любят и так вот занимаются детками хорошо. Не пьянствуют, не хулиганят, ничего. Очень, очень нормально вообще. Зарабатывают хорошо. Дайте установку победить лень и разгильдяйство. Стаканы с водкой я уже поставил, жду. А что, лень водки выпить? Сейчас. Дайте установку победить лень. С водой он, я понял, воды зарядить, господи боже. Я уж думал, что он водку там что-то. Давайте сейчас установку дадим. Победить лень и разгильдяйство. Нет, мы должны не так сделать. Мы не должны на победу лени, а мы должны дать установку на концентрацию сил для достижения высоких целей. Вот так давайте дадим. Сейчас. Вот Светлана пришла, тоже сейчас будет чувствовать. О, пошло. Подключаемся. Значит, все, кто в стриме, все, кто потом придет. Так, хорошо, охватили. Так, даем, значит, так, чистим. Давайте мы вас всех почистим. Хорошим таким светом, прям золотым, знаете, прямо таким золотым светом. Там есть всякая шушера, в смысле, энергия нехорошая. Там темными пятнами ходит. Мы ее сейчас высветим эту и выгоним нафиг. Чтобы не оставалось там темных пятен. Разогнали более-менее. Вот. Ну и... Что теперь? Давайте так, это я вас там высветил. Давайте я теперь высвечу ваше пространство, которое вы во мне занимаете. Давайте я у себя внутри вас почищу. Это проще, кстати. Это проще. Хорошо, прям заискрились. Давайте я теперь почищу себя в вашем пространстве. Да, вот в вашем энергетическом теле. Я, там есть местечко, где я нахожусь. Давайте я пойду и вот там почищу. О, хорошо. Себя почистил. А теперь давайте я почищу вас изнутри вас. Из того места, где мое поле в вашем, да, вот я оттуда. Я оттуда сейчас вам запущу, чтобы вы были такие чистенькие. Не снаружи, как я делал в самом начале, а вот изнутри. Вы у меня прямо сейчас все там засияли, как я не знаю что. Вот, поэтому водичку мы зарядили. У меня аж ладони чешутся, ну ладно. Все, друзья, значит, поставили энергию, пусть идет. И мы пока так закрываем лавочку. Ух, хорошо, хорошо, так. Значит, я тоже поздороваюсь. Подписано на вас больше 7 лет. Да ты смотри. Это вроде мой первый комментарий. А я как чувствовал, что-то я раньше вас не видел. Так. Интересные информативные ролики. Рада, что вы не прекратили свою деятельность на просторах Ютуба. Нет, мы не будем прекращать. Так. Спасибо, зашла в эфир, услышала обсуждение, задала вопрос. А когда дошло до моего вопроса, он был уже не актуален. Ну вот, ласточка, ну что делать? Бывает. А вы помните Марину Могилко? Как же я могу забыть Марину? Вы что ж такое говорите? Ну, как же я могу Марину забыть? Так, нет, она всегда со мной. И мама ее тоже. Спасибо вам, Михаил, за то, что вы есть. Так, берегите себя и Светлану. Соскучились за ней. Она тут сейчас с Томиком... возится. Представьте себе, друзья, что завтра в это время мы уже будем не на поступах, но хоть на полпути к Сан-Диего. Поэтому мы должны сегодня собраться с тем, чтобы завтра с утречка жахнуть туда. Поэтому тут надо где-то сготовить, где-то вещи собрать, где-то с собой купить, покушать, в общем, там и так далее. Вот Светлана сейчас по этой части. Передавайте ей привет. Так мало мудрых женщин, как она. Хотим видеть ее чаще, плиз. Спасибо. Ну, вот мы сейчас поедем в Сан-Диего-то, и целую неделю она будет с вами. Сложно ли привыкнуть к одноэтажной Америке, приехав из крупного города России? Даже я уже не помню, это так давно привыкание это произошло, что мне очень трудно сказать. Ну, поначалу немножко тоскуешь, как бы, да, так, по небоскребности такой, ну, по чему-то такому большому. Вот, ну, потом, а сейчас уже обратно не хочется в большой город. Когда уже привык жить так вот на селе, да, уже и не хочется. Из Ростова-на-Дону нас приветствуют. Тяжело принять решение. Ваша школа или курс по React.js. Учу сейчас сам. Но дошел до того, что нужна помощь. Ментор, JS, путь дольше, что посоветовать можете. Делайте по максимуму сложности. Значит, если что-то более сложное, берите что-то более сложное. Но React.js это же не профессия, понимаете? Все-таки тестирование это профессия. А вы там про какой-то конкретный инструмент говорите. То есть вы или программистом быть, или, значит, тестировщиком. Можете быть программистом, будьте программистом, что же? Медитация, да. Михаил, как же так вышло, что мы больше не видим, как вы на иммигрантовозе подбираете с аэропорта новеньких? Все-таки было приятно смотреть, как люди становятся счастливыми. Это потрясающее совершенно зрелище было. Я с таким удовольствием это делал. Последний раз я привез... По-моему, это была девочка Маша из Сан-Диего. Я ее встречал в аэропорту. Она мечтала нажать кнопку иммигранта ВОЗа. Вот я ее привез. Но дальше начинается пандемия, знаете, и с одной стороны просто они перестали особо приезжать, с другой стороны уже боишься ездить в аэропорт и так далее, так далее. То есть я думаю, что по мере того, как нормализуется немножко, вот, мы еще повозим. Да, да, прикольно было. Привет из оккупированного Минска. Господи, боже мой. Так, а вы давайте снимайте осаду. Что вы там? Это самое. В оккупированном-то. Так, доброго дня. Спасибо за то, что вы делаете. Здоровья, успехов, семье. Когда-нибудь увидеть вас, надеюсь. Живем в США. Ну, если уже живете в США, то уж нас увидеть совсем несложно. На фразе «Что делает жена, когда мужа нет дома?» хохочу и ставлю лайк. Ну, понимаете, да? Да, курсы по реакту не нужны. Лучше работу найди, хотя бы за еду. Быстрее научишься. Это то же самое можно сказать и про тестирование. То есть быстрее научишься, если просто будешь работать. Михаил, вы были отличником в школе. Это не совсем так. Отличником я был в институте. А в школе я был хорошистом. Таким уверенным хорошистом. У меня средний балл за среднюю школу был, был 4,5. Вот, я был такой хороший, надежный хорошист. А уже когда в институт попал, вот да, там я был уже круглый отличник, да, после математической школы, все дела. Да. Секретом, как вас родители мотивировали на отличную учебу? Вообще никак не мотивировали. Настолько они даже не смотрели в эту сторону. И, ну, может быть, я просто не давал им повода мной заниматься особо, но, то есть, вот настолько родители не интересовались моей учебой, вы себе представить не можете. То есть, они знали, что я хорошо учусь, и все. И больше они в это дело не лезли. У вас когда-нибудь было эмоциональное выгорание? Ну, наверняка. Я уж так... Не то, чтобы я сильно там помнил или протокол какой-то вел. Бывает, да. Не планируете со Светланой Каф? Ну, уже спрашивали. Я, как только Светлана постучится, я на месте всегда. Томми с вами едет или внучки его заберут к себе? Ну, Томми с нами поедет. Я не уверен, что его на неделю можно оставить с внучками. Он может там сильно как-то заскучать, во-первых. Во-вторых, я не думаю, что там есть кому им заниматься так уж прям сильно. Изучают, ну, так сказать, на пару дней еще можно было бы, а на неделю, я думаю, все-таки он еще маленький, ну, то есть он щеночек, в общем-то, хотя уже подросший, но все равно щеночек. Изучают ли американцы в школе иностранные языки? Повсеместно, в обязательном порядке. Если да, то какой или какие? Я не уверен, являются ли языки обязательными. Может быть, да, может быть, нет. Но, во всяком случае, я знаю, что наши, вот и дочь, и внучки, они всегда какой-нибудь язык изучают. Почему-то у них обычно это испанский, у дочери был французский одно время. Там можно менять, вы можете там один год учить французский, другой испанский, третий год китайский, если есть. То есть в школах зачастую можно там и 3-4 разных языка там присутствуют. Вот, может и больше. А вот, допустим, китайский чаще. Очень много испанского. Испанский всюду. Ой, купили бы вы криптовалюту, которую выпускает Марина Могилко и компания. Я не купил бы криптовалюту, которая вообще кто бы то ни было выпускал. Хоть Мелания Трамп. Вот не хочу. Мы спать. Михаил, хорошего вам дня. Россиянам спокойной ночи. Да. А у россиян сейчас уже, считай, полночь, да, так получается. Ну, а у нас, я смотрю, нет такого особого, знаете, ажиотажа. Вот вопросы вроде как, глядишь, кончились. Я не вижу больше новых вопросов. Так что, если у вас вопросов больше нет, друзья, то мы уже 2 часа в эфире. И что тоже неплохо, можем вполне... Это самое, завершить. Ну, давайте так, я подожду минутку. Если за минутку что-нибудь насыпется, будем дальше отвечать. Сегодня вообще мало народу. У нас иногда бывает в стримах там и по 500, и по 600 человек. Но это больше, когда связано с новостями иммиграции. Они такие более цепляющие. Так. Кто такая Светлана Каф? Вот. Видите, был такой анекдот, что однажды коммунизм, социализм и капитализм договорились пивка выпить. Ну и там назначили там на какое-то время капитализм и коммунизм собрались, а социализма нету. Ну, опаздывает. Он, ну, прибегает. Они ему говорят, а ты чего опаздываешь-то? Он говорит, в очереди стоял за колбасой. Капитализм говорит, а очередь это как? А коммунизм говорит, а что такое колбаса? Вот, поэтому вот когда такая, кто такая Светлана Каф, да? Светлана Каф это иммиграционный адвокат. Светлана у нас частенько выпускает, частенько на канале выступает. Если вы на слово Каф, вот, да, как вы написали, сделаете поиск у нас на канале, вы увидите дикое количество видео, где мы со Светланой Каф обсуждаем самые разные вопросы. В основном вопросы эти исходят от наших зрителей, потому что у них много вопросов по иммиграции. Иногда какие-то есть новости там, в законодательстве иммиграционном, Светлана рассказывает, уже там без ваших вопросов. Но, во всяком случае, это такой человек, который у нас в основном. У нас не только Светлана выступает по иммиграционным вопросам, но в основном. Хорошо, когда ждать видео по собеседованиям. Ну, как бубна ляжет, понимаете, тут нет планов никаких. Дай бог здоровья. Как насчет бэкграунд-чека после DUI? Ну, DUI это судимость. Понимаете, да? То есть вам за то, что вы, значит, это самое, были в этой ситуации, у вас есть судимость. Всякая судимость вылезает, когда делают бэкграунд-чек, она вылезает на криминал-репорте. Дальше зависит от того, как они к этому отнесутся. То есть, вот вас берут на работу, на вас заказывают репорт. И там написано, что у вас там есть какая-то судимость там, по этому делу. Уже как могут, так и отнесутся. Я не видел, честно сказать, чтобы кого-то за это не взяли на работу. Вот я такого не слыхал. Когда в тюрьме сидел за что-то, какой-то криминал уже вот такого плана, да. Насчет DUI... Это относительно частое нарушение, не то, что оно такое, знаете, там раз в 100 лет там один человек попадется. Это относительно частое нарушение, и могут прав водительских лишить на какое-то время, там еще что-то, но так, чтобы на работу не брали бэкграунд-чек, проблемы. Я такого не слышал, не сталкивался, так скажем. Что должно произойти в экономике, IT-индустрии, чтобы тестирование ПО стало ненужным? Для этого должно быть перепроизводство программистов. То есть, почему вообще тестирование существует как отдельная область? Ну, потому что не хватает людей квалифицированных. Вот, допустим, если программисты делали бы полностью все тестирование, да, то это просто было бы очень дорого. С одной стороны, потому что программист получает больше денег, чем, скажем, тестировщик. С другой стороны, программистов не хватает даже для того, чтобы код писать, не то, что там тестировать. Поэтому, если мы придем в такое состояние, когда программистов пруд-пруди, и они нахрен никому не нужны особо, тогда их будут брать тестировщиками, а вот эти тестировщики, которые там нынешние, они уже как бы отпадут. Да, то есть должен быть такой очень большой серьезный кризис, когда требования к тестировщику будут там, так, не меньше, чем сегодня, например, к программисту. И тогда вот отпадет вот эта вся вот эта масса людей, которые идут без какой-то там подготовки, еще деньги приличные получают и так далее. То есть они будут вытеснены людьми, которые очень хорошо подготовлены, лучше. Тестирование само по себе не может стать ненужным, потому что всякий вид человеческой деятельности и написание кода в том числе требует определенных процедур по тому, чтобы убедиться, что то, что мы производим, соответствует требованиям как, по качеству там, и так далее. Поэтому либо это будет делать сам программист, либо это будет делать кто-то, кого можно дешевле нанять, быстрее подготовить, чтобы дать возможность программисту заниматься своей работой. Вот, собственно, и все. Поэтому тестирование как вид деятельности существует не только в софтвере. Абсолютно всюду есть люди, которые там тестируют. Вот я, например, помню, работал в конструкторском бюро. Это было мама родная. В 78 году я туда пришел, после института. Вот пришел в конструкторское бюро. Там был отдел, назывался «Нормоконтрол». «Нормоконтроль» или как-то он там. Вот. Они там все чертежи, вся техническая документация, потому что вся эта документация шла потом на производство. По ней ну, создавали там и металл, и электронику, и так далее. И вот, значит, вся документация шла через контроль вот такой. То есть там тестирование было не по функционалу, да, то есть вот как, например, в софтвере, но на соответствие определенному количеству всяких требований. Вот. Поэтому тестирование – это естественная органическая часть любого процесса разработки чего бы то ни было. Томми согласен ночевать в гостинице. А что же ему не ночевать? Мы ему будочку с собой возьмем. Что планируете плохое делать? Ну, мы будем гулять, мы будем встречаться с людьми, мы будем ходить по опенхаузам, всякую недвижимость смотреть. Так что вот так. Так. Что за бредовый эфир? Говорят, никак не пойму, что он дает. Так проблема не в том, что эфир бредовый, а в том, что мозги не работают. Это же и есть реальная проблема. Вот сидят люди, вот сейчас там 300 человек сидят, слушают, знаете, а у вас мозги отказываются понимать. Вот, собственно, и вот этот вопрос надо решать. Да, спасибо за ответ про буфеты. Уже сгонял, посмотрел про японский буфет. Зацепил заодно и философскую тетрадь. Есть желание продолжить философскую темку. А мы все время продолжаем. Какая три вакцина? Или третья вакцина. У нас все три были Pfizer'ом. И первые две, и бустер тоже. На чем поедете в путешествие? Тесла или Мерседес? Мы поедем на Тесле. Потому что Свете легче вести Теслу. Ну, там автомат вот этот вот, и там self-driving. Поэтому она может совершенно спокойно вести машину. Если бы мы поехали на Мерседесе, то там 80% дороги я должен был бы сидеть за рулем. Алкашей, говорит, не любит в Америке. Ну, кто не любит, кому пофигу, кто сам алкаш. По-разному. У меня вопрос на тему, как воспитать в себе мужественность парню, выросшему без отца. Я не думаю, что это связано именно с отцом, уж прям так напрямую. А бывает, что и отец на месте, а мужественности нет. Воспитать мужественность. Ну, практиковать надо, понимаете? Вы не можете воспитать мужественность без того, чтобы практиковать мужественность. Практикуете в каждой конкретной ситуации. Вот, допустим, раз что-то возникло, и вы говорите себе, вот как человек мужественный, я должен был поступить вот так, а как человек не мужественный, я должен был бы отступить там и пойти вот сюда. Вот это происходит каждый раз, когда вы попадаете в ситуацию, после которой вы потом скажете, я поступил мужественно или я не поступил мужественно. Вот каждая ситуация – это тест. И бывает человек мужественный потом раз, что-нибудь сделал не то, и посыпалось все. Понимаете, а бывает наоборот. А бывает, вот он трусил, потом раз, и дальше его уже не сшибить. Понимаете, есть динамика какая-то. Вот на уровне одной ситуации. Вот есть сегодня, и вот эта ситуация. Вот и вы в ней должны сегодня быть мужественным. Это не делает вас более мужественным в прошлом и не делает вас более мужественным в будущем особо. Хотя способствует в будущем. Способствует. То есть вы начинаете верить в себя, что вы можете. Да. Благодарю за скайп-интервью. Очень полезная информация. Какую вакцину ставит третьей? Я уже отвечал, да, у нас все три пфайзеровские. Так, второй сезон чего-то там уже посмотрели, нет, не знаю, о чем речь. Почему Светлана в Америке стала Лана? А как-то удобнее американцам произносить. Для них все делать, чтобы, просто чтобы им удобнее было. Можете что-нибудь рассказать о штате Юта, городе Солт-Лейк-Сити? Говорят, что очень консервативный штат. Хорошо это или плохо? Я ничего плохого не слышал про Солт-Лейк-Сити. То есть, там, конечно, климат такой резко континентальный, но во всем остальном говорят, что люди душевные, работ полно, там, в общем, я ничего плохого не слышал. Два оффера в декабре. Пока дал согласие всем на всякий случай. А? Сейчас прохожу бэкграунд-чек. Как быть, если придется отказывать после анбординга? Ну, конечно, не очень кошерно, но деваться некуда. Значит, будете отказывать. Напишите письмо, скажите, срочно вылетаю Оренбург. Там, значит, ухаживать за любимой тетей. Там, я не знаю. Вы не подъедете в Ирвайн? Пока нет такого плана. Там вроде бы и недалеко, но плана такого нет. Евгений, это не мне. У меня дочка Светлана, американцам трудно произнести Светлана. Правда, мы тоже с этим столкнулись. Почему Юта? Живу рядом с ней. Мормонский штат. Да, таки мормонский, да. Все концентрируются на Америку. Действительно. Но с помощью получения канадского ПМЖ можно же спокойно переехать в США. Можно, конечно. Я же вот как раз и рассказывал сегодня. Томми любит гулять в лесу. Он, может, и любил бы. Мы не любим, потому что он там нахватывается всего. Он такой пушистый, к нему пристает всякая дрянь. Много ли было иммигрантов не из СССР, СНГ, в Сан-Франциско-долине, когда вы только приехали? Ну, кроме нас, там было очень много вьетнамцев. Очень много вьетнамцев. А, кого еще? Ну, там всяких много. Там и филиппинцев много, и из Китая народ, Тайваня. А, даже, ну, латинос, естественно. Вот. А потом уже стали из Индии подъезжать. Когда мы приехали из Индии, вообще никого не было. Может ли в тестировании человека заменить ИИ? Это, друзья, искусственный интеллект. Так же, как в программировании. Может ли заменить в программиста искусственный интеллект? В чем-то может, я не знаю. Когда профессия программиста перестанет быть у всех на устах, и они перестанут получать бешеные зарплаты? Когда настанет то время, когда их работу выполнять будут компьютеры? Не знаю. Я не думаю, что я доживу до такого. Дядь Миша, свободно говорите на иврите? Да а с чего же я на иврите-то? Да еще и свободно. Тяжело ли сохранять в памяти разные слова, как вам это удается? Нет, ну я же не удерживаю ничего в памяти, оно там сидит и сидит. Как же можно что-то удержать? На днях дали тестовое задание и проводился. Оказывается, надо добавлять assert. Теперь буду выполнять автоматизацию для всех задач. Даже если выучиться, найти работу за границей в РФ невозможно. Не зарегистрироваться в LinkedIn. Сайт заблокирован. Роскомнадзор. Оленька, есть способы, поверьте. Михаил Петрович с 30-летием. Ну, я так не знаю конкретно, что вы имеете в виду, но с удовольствием принимаю. Так, рекомендуют вакцины чередовать между брендами. Рекомендуют, но как-то у нас все вот Pfizer и Pfizer. А вы встречали знаменитостей в Калифорнии?
Клинтона видели как-то.
Как-то Клинтона видели, да. Маска, вот там рюмочку пропустили. Ист Клинт, вот. Ну, я... Может, они ходят где-то, я их не знаю, потому что они знаменитости. Они ходят и про меня не знают, что знаменитости. Я этого видел, вот. Цукерберга с приятелем гулял по Фейсбуку, а он там сидит, понимаешь? Да. Так вот, прям настоящий такой сидит Цукерберг. Я даже снимал. Я когда там был там... На прогулке на это я снимал. Так, если не можете зарегаться в LinkedIn, вам рано искать работу за границей. Ну, можно и так сказать, да. Но, с другой стороны, ничего сложного там нет, поэтому, как бы, это легко преодолимо. Я смотрел статистику, раньше в США в основном мигрировали ирландцы и немцы. Это, видимо, вы говорите до 65-го года, когда новая реформа была иммиграционная, которая разрешила приезжать сюда и индусам, и китайцам, и так далее, и так далее. Это отдельная была история. Ну, конечно, когда-то были, да. А сейчас большинство мексиканцев и индусов. Мексиканцев да, индусов нет. Как вы думаете, в будущем в США будут жить одни латиносы и индусы? До этого крайне далеко. Да. Просто к тому моменту латиносы, индусы, азиаты и так далее, и русские, и филиппинцы превратятся в какой-то один народ. Вот, где никто уже не отличит одного от другого. Через какой срок вы повторно прививались? Ну, мы делали 6 ноября бустер, а где-то на рубеже апреля и мая делали обычные две вакцины. Так что, можно сказать, полгода с копеечкой. Да, ну хорошо, ладно, друзья, у нас активность так незначительная в нашем стриме, поэтому мы давайте тогда с вами завяжем и попрощаемся на недельку. Я надеюсь, что мы спокойненько постримим немножко из Сан-Диего или там его окрестностей. Насколько я понимаю, там хороший интернет должен быть в том месте, где мы будем жить. Так что давайте пока прощаться. Спасибо всем, кто с нами сегодня был. И до новых встреч.